начинается...
Куда ты пошел вообще?
Отсюда и начинается реально. То есть, в принципе, суть лекции уже ясна. Дальше там идут нюансы. Вот. По поводу отношений, там, как выходить замуж, мне уже сказали, с головой. Один человек с головой, второй человек с головой. Это основной принцип. А дальше уже нюансы.
Но хотелось... Свадьба без головых это совсем другое, да?
Ну, да, без головых и больных, представляешь, которые себя не любят, сами не развиваются, и к миру одни только претензии и обиды. Вот. Но хотелось бы, наверное, немножко больше в деталях услышать по поводу женитьбы. Так, еще был момент. Ну, естественно, сестринская и братская любовь, это, конечно, вообще целый новый горизонт, целый новый мир. Как-то по этой теме жить очень хорошо. Очень продуктивно, очень легко и очень приятно. И вот здесь как раз-таки со всеми и получается это дело испытывать каждый раз, каждый день. Но есть тема больная. Анатомия предательства. Очень бы хотелось ее разобрать. Тема верности и ревности.
Предает человек слабый. Вообще в основе любого предательства лежит слабоволие. Помните, там мультик был или история про плохиша, да? Который за банку варенья и пачку печенья продал родину. И тут надо обратить внимание, а почему ему нужна это была банка варенья и банка печенья? Потому что его не любили родители. Потому что он не получал признания от отца, не получал доверия от матери. Соответственно, он не мог чувствовать себя полноценным. Тогда возникает желание восполнить это извне. Желание восполнить алкоголем, наркотиками, повысить свой тонус жизненный, чтобы почувствовать жизнь. А в данном случае вареньем и печеньем. И вот этот несчастный плохиш стал, так как не получал, стал потом забирать других. В данном случае у своей родины. Вот. Человек слабовольный, не решающийся на какой-то поступок, это тот, который себя не умеет любить, именно он. Он предателем становится прежде всего сначала по отношению к себе. Не может сказать, терпит. Потом из-за этого же страха он начинает воровать. Брать у других, чего не хватает. И постепенно предательство к себе переходит к воровству, переходит к лжи. К измене человек меняется, то есть от своей природной сути измена – это изменение своего природного предназначения, следование вот этим высшим целям, о которых мы говорили, го. Вот. А потом это переходит к предательству Родины, Отечества, что в корне сходится с тем, что он предает именно тех родителей, которые ему не додали. То есть вот круг замыкается. И в этом плане, если мы как родители не додаем что-то своим детям, то обязательно почувствуем на себе, что мы преданы в конце концов. Наша задача, что детям дать? дать инструменты для самостоятельной жизни, сделать их компетентными в жизни, тогда дети будут нас почитать. И тогда мы не будем чувствовать себя, и мы будем полноценными, не будем себя чувствовать преданными, и они не будут предавать, потому что им не надо будет это делать. Видите, как это взаимосвязано? То есть всегда это возвращается на круги своя. И в предательстве участвуют двое всегда. Ну,
две стороны.
И оно имеет обоюдный характер. Так же, как и само слово. Я предан кому-то, и я предан кем-то. И предаваемый выращивает в себе предателя. Или воспитывает его. То есть в предательстве еще важная очень вещь. Не виноват не только тот, кто предал, предатель, но и тот, кого предали. Он воспитал себе предателя. Также мы воспитываем своих детей, от которых вдруг почувствуем, что они нас предали. Это мы воспитали себе предателей. Чем? Своей некомпетентностью. Поэтому, как только ты почувствовал, что ты предан кем-то, вспомни, как ты был ему предан. Как ты чересчур был ему предан. Как ты позволял ему переходить свои границы. Как ты надеялся на то, что он не мог дать. Предатель не может любить. Безвольный человек не может проявить любовь. У него нет для этого инструментов, нет сил и нет компетенции. Поэтому он никакой не предатель. Он просто слабая, некомпетентная личность. А стал он предателем в твоих глазах. Ты его взрастил и сделал этим предателем. Когда женщина и девушка говорит, он меня предал. Не витала ли ты в иллюзиях по поводу того, что он надежный человек? Просто он тебе понравился, он такой крутой с гитарой, песни поет и так далее. Вот. А мог бы быть он надежным спутником жизни? Тебе этого не волновало? Тебе хотелось поскорее с ним составить какой-то союз? Потому что у тебя был определенный голод отношений, иллюзий. И ты составила с ним этот союз. Потом в конце он тебя бросил, и он предатель. Он никакой не предатель. Разрушились твои иллюзии в отношении него. Он какой был, такой и остался. В нем это изначально было. Изначально был заложен план, что он предаст. Для этого ему надо было просто к кому-то приблизиться, чтобы это совершить. Он идет по своему пути, естественному ему. Ты переживаешь, что тебя предали. Это твое чувство. С тобой, с ним, с этим чувством надо поработать и побороться. Ты позволила, ты хотела, ты создала иллюзию. Хочешь дальше жить такими иллюзиями? Живи, будешь постоянно ходить по этому кругу. Избавитель, преследователь, жертва. Психологический треугольник. Избавляешь себя и его от того, чтобы потрудиться, чтобы настоящий опыт товарищеский приобрести и взаимодействовать как товарищи. Хочешь побыстрее, хочешь красиво, закрываешь глаза на то, что это на самом деле не настоящее все, нереальное. В конце ты получишь. Зачем ты делаешь виноватый мурок? Зачем? Ведь это ты создала эту иллюзию. Спать охота?
Не.
Не. Достаточно анатомия предательства?
Наверное, да.
Я думаю, да.
Мы вчера, помните, про это говорили, да, что терпеть, да, мы все время вокруг терпеть ходили, что два разных. Сейчас у меня второе слово – преодоление. Ты либо преодолеваешь то, что в тебе, пока они там за стеной стучат, то есть не реагировать, либо ты преодолеваешь вот это вот, условно говоря, пространство, преодолеваешь общение, находишь в себе силы и так далее. Вот. Ну и по поводу, соответственно, и воли, примерно то же самое. Если человека ввели, как вчера вот мама-то, наш педагог, говорила, что я, вот, у меня дочь-то 20 лет ей, и она только сейчас научилась спичками зажигать конфорку, потому что раньше у нее не приходилось, и бабушка ее там и так далее. Так, ну, в каком-то смысле это, да, такая трагедия семейная. То есть, такие очевидные вещи, казалось бы, да? Но и не дали волю человеку, ей ничего не давали, ну, из инструментов, да? Ее все время обслуживали, вокруг комплекс слуг был. А чтобы волю дать, это же нужно показывать пример, давать возможность как-то это проявлять и потихоньку. Там. Вот и когда мы про Плохиша вспомнили, что когда у него был вот этот, получается, комплекс, как бы вот, свою значимость. Для него, в принципе, понятие родина была это, ну, то, на чем можно точно так же сыграть там. Ну, вот как-то хочешь утолить свой голод. Ну, какая разница, вот эту обменять родину там, или там, деревня вся эта, или еще что-то, то это уже знак равенства стоял. Он в своей неудовлетворенности уже таким тоже эгоистом стал, что ему по барабану голод. Я вот это хочу и все. Пришли вот эти люди, дали. Ну, ладно, что вам надо? Вот это, ну, это отдам. Хотите, потому что там весь мирок вокруг него строится.
Ну да, то есть он кумир семьи, и все, что хотел, он получал. А кумир семьи однозначно становится предателем. Он трудиться не умеет, он работает ради результата. И если возможно быстрым обменом или быстро что-то продать, обменять...
Он живет, не работает, он живет, да, ради результата.
Живет, да.
Что там труда-то не будет никакого. Опека, вот форма, да, воспитания в опеке, она вот самый такой вот, как говорится, жесткий способ воспитания детей, который убивает напрочь вот этот труд и все остальное вообще. А мы говорили, что, условно говоря, по нашей модели, он только в школу пошел, и вот тут он уже должен начинать вообще как-то, ну, вообще какую-то элементарную взрослую обязанность выполнять. А кто его там что-то ставил? Ни мусор вынести, ни еще что-то. Ну, это элементарные вещи, да? Как мы про Машеньку говорили, гуси-лебеди там ей оставили. Она где-то вот в пограничном состоянии там. Дитя она уже, или девушка, дитя, или там сестра, да, нянька. Вот вопрос стоял. Ей оставили ребенка. Она в куклы, гуси прилетели, ребенка утащили. Все нормально, и понеслась, да? То есть это тоже такая инициация была, проверка, да? А вот все, кто в опеке вырастают, когда все за них, вот как, допустим, бедную девчонку эту завоспитывали из большой любви, то она потом и бедный колледж этот закончить не может. Там. Потому что, ну, элементарно. Сколько этих детей, которые ходят в музыкальную школу, ну, потому что их туда отдали. У нас и в школу всех так отдают, да, так по-большому. Ну, же школу уже потом и заканчиваем с горем пополам. Ну и технарь этот музыкальный этот можно было закончить с горем пополам. А она его уже раза три бросала. Ну, и просто вот столько труда уже. Ну, для нее это уже не... Там же разницы нет. Балалайка или дудка. Просто трудно ей вообще вот как-то вот напрягаться. Саму вот это вот вообще. Даже напрягаться, какой-то позитив в этом искать. Все. А Плохиш, он вот такой был. Такой, его же не зря такого откормленного, пухленького взяли, такого поросеночка. Что, ну, там, в топку ему подбрасывали нормально, регулярно. Пока мякнул сразу на. И все. Это вторая форма. Почему и вот мамка-то вчера она мне за столом так, ну как, кнутом и пряником. Это дипломированный педагог. Кнутом и пряником.
То есть вот это воля. Предательстве имеет важную роль. Она воспитуема, правильно ты сказал, в преодолении усилий. А я думаю, еще добавить надо в проживании этого процесса. Вот оно и составляет главную суть труда. Получение наслаждения, удовлетворения самим процессом, а не результатом. И все, кто предатели, они все жаждут результата, потому что не умеют наслаждаться и получать удовлетворение от процесса. Поэтому четкие монетизированные отношения такие...
Бартерная
жизнь. Да, потребительские варианты.
Что мать дает? Доверие, а отец?
Отец дает компетентность. Оперирование с миром.
Угу. То есть он наделяет инструментом, а мама доверяет. Давай, иди.
Да. Ну, мама тоже, но это просто для отца. Это самая вот, основная роль, это научить видеть границы, научить в этих границах много вариантностей действий, а потом следующий шаг эти границы раздвинуть к следующему.
А, кстати, есть такая
это вот как
тема,
методика освоения двигательных действий, может быть.
Есть такая тема, что только мужчина может воспитать полноценного человека, и женщину, и мужчину. А как мужчина может воспитать женщину, то есть если говорить о дочери, если он сам этой женщиной не был? Если он не знает, что это такое. Ну, то есть это как обучать там, я не знаю, в теории только. Тому, чего сам не знаешь.
Чего он учит отец? Это прежде всего норма. Да. Это образ. Она же на него ориентируется в дальнейшем своим взаимодействии. И, в принципе, на отце девочка учится, тренируется доверять. Я доверяю отцу, в принципе, смогу доверять брату, доверять потом мужу и так далее, и доверять сыну. Это же как тренажер. Если я не доверяю отцу, значит, я не доверяю брату, не доверяю мужу, не доверяю будущему сыну.
То есть, находясь рядом с мужской энергией, скажем так, нету, то есть она автоматически уже обучается.
С образом поведения, с нормой поведения.
Да, то есть потому что ее как бы окружили уже защитой и заботой.
А потом что делает отец? Не бояться учит, да, девочку? И учит девочку мечтать.
Не бояться и мечтать.
Ты же говорил про границы. Ну, отец же учит.
Да, да, конечно, с другой стороны, да.
Я про то, что как мужчина может девочку научиться быть девочкой.
Ну подожди, если у тебя есть девочка, она же откуда-то взялась.
Я вот об этом и говорю. То есть нам говорят, есть такие персонажи, которые говорят, что только мужчина может воспитать полноценного
давайте
человека, а женщина не
будет. Нет,
я
давайте будем говорить сейчас, что это возможно. И я, допустим, скажу свой взгляд, почему такое возможно. Ну, до 7 лет, когда мы говорим о ребенке вообще, и мы знаем из своей практики, что и вот в наших занятиях, и девочки, и мальчики, и дошкольного возраста, ну, которые уже даже жирафы эти все там, уже ребята, они абсолютно одинаково играют. Что им бороться, что прыгать, во все игры. То есть это нормально. Тут не спутаешь никого ни с кем. Но когда мы говорим, что дальше начинается обучение, да, какое-то трудовое воспитание, какое-то норма чего-то. Но он же знает, что это хозяюшка, в принципе, растет. Значит, ну, адекватный человек всегда может понять, что, допустим, данному ребенку по силам что-то уже давать хозяйское, да. Это если говорить вот так. Он же прекрасно понимает, что это когда мы парни, мы смотрим на девчонок вот так. А когда ты, допустим, уже или еще, или уже потом не парень, ты же по-другому на них смотришь. И теоретически у тебя в голове это тоже понимание есть. И докуда сарафан носить и все остальное, и здрасте, и как кому-то взрослому руку подать. То есть эти все аспекты воспитания, это тоже нетрудно на самом деле. И от того, как ты с ней будешь там, здороваться, там, то-то, к чему там, ну, вообще приучать, это опять же общение, какое у вас будет настроено. Что у матери такое общение, да, возникает с малолетним ребенком, что оттуда доверие начинает формироваться, да, как мы говорим, базовое доверие, первое. Реакция мира на твои проблемы, да? То когда она уже разговаривает, лопочет и все остальное, ты показываешь ответную реакцию и устанавливаешь порядок общения. Это самое сложное, потому что у мамы рефлекс. Она как падала, ноги затирала, орала, она рефлексом бежит и хочет что-то сделать, чтобы она перестала орать. И перерастает в опеку. То есть маму в этом надо тормозить. И только, допустим, папин пример, что как-то можно ребенка там переключить внимание, что-то еще сделать, чтобы она перестала таким образом, инфантильным уже, для ребенка там 5-6-7 лет, общаться с миром. А ты уже показываешь новую норму общения, что нужно разговаривать, что ты это. На самом деле, и все так можно сейчас проговаривать дальше, это все это. Мама потихоньку поймет, что как говорится, орет. Или как наши бабки говорят, которые родили 5-6, там, 10, там, понимаешь, детей, и из которых 2-3 могло помереть во время войны, там, понимаешь, и так далее. Опыт. Золотая слеза не выкатится. То есть. Я по своим даже бабкам знаю, опекунской нормы не было. Вообще не было.
Иди куда хочешь, делай, что хочешь.
Нет, это совсем не то же самое. Тебе границы всякое обозначают. Всякое разное. И до скольки гулять, и ту-ту-ту-ту-ту, и что можно, что нельзя. Но, как мы говорим, тирания за нарушение резко, конкретно карает, а наказ дает возможность. Схлопотать. Почему? Потому что некоторые нарушения границ могут быть эмоционально и физически травматичны. Ну, может быть, не так круто, но все равно. Да? То есть урок уже дает возможность получить. Я просто знаю, что все мои детства летние, они были в деревнях. И там родители уехали, с бабками остались, с детками. Чего уж там, кого корова на рога подняла? Рассказывали они, не рассказывали об этом, понимаешь? Да. Поэтому мы можем так утверждать спокойно, что папа. И можем некое такое подтверждение, может быть, косвенное, найти даже в сказках. Вот есть сказки про то, как там главный герой приходит и у какого-то грозного папы, лесного царя или кого-то, просит, вроде как, жениться хочет на его дочери, а его и загадками испытывают. То есть там, в принципе, показано, что он вообще такой, как бы, еще парень-то пришел, швырок. Папа, который может щелчком превратить в пень на всю жизнь, понимаешь, нет? И вот идет проверка. Ну, так проверка опять идет там на мозги. И сколько человек, может сообразить, взглянуть широко. И там мамы в этих сказках нет, что самое интересное. Там парень боится, что папа накроет медным тазом. Ну и барышня даже иногда его там куда-нибудь спрячет так, под сидушку. Там раз ночь прошла, ну что-то она ему, может быть, сама еще сказала. Там вот идея, понятно, да?
Да.
То есть вот есть вот такое вот отсвечивание вот с такой стороны. И если на все сказки посмотреть, где главная героиня вот такая вот. Именно там какая-то Василиса прекрасная, премудрая, красавица. Вот. Ну, девушка на выданье, да? То там везде проверка парня такая, да, идет непосредственная. И папа там зачастую, вот он, все видит.
Главный проверяющий.
Да, голову положи сюда. А теперь
вот
отвечай.
Вот эта разница заложена в отличие материнской любви и отцовской. Потому что базовая материнская любовь заключена в доверии, как энергии, которые транслируется, как светит, как свет светит. Она абсолютно. Зажгли ее, она горит. А отцовская любовь, она заключена в том, чтобы фиксировать, давать отмашку.
Молодец.
Она строго определенная. То есть, если материнская, она безусловная любовь, то отцовская любовь условная. Она идет за какое-то условие. И в этом плане отцовская любовь, она создает рамки действия как форму, фиксирует достижения и создает новые рамки. И новые, открывает новый мир, чтобы снова. И так миры открываются до того момента, пока отец не отпускает. И человек не научается сам открывать миры, сам в них достигать количественных показателей, которые переходят в другом мире в новое качество. Это вот количественно-качественные философские категории. Сначала мы полностью исполняем наше количество хлопков, прыжков, движений, ударов по балалайке, звуков гол. А потом это переходит в новые песни, в новые формы, в новые действия в мире. И в этом плане это и есть вот эта работа с границами. Отец условно, условием создает границу. После того, как ты в этих условиях всю игру исполнил, обыграл все, вырос, линия условности стирается. И он говорит, а теперь представьте, это все условия, их нет больше, теперь новые условия.
Потому что потом в мир ты выходишь, все время же границы. Это можно сравнить вот с формированием роста дерева, да? Когда человек мысленно говорит, вот это все лишнее, делает некие границы, коридоры, или растение в банке, да? Это создает не буйный рост во все стороны, а уже формирование куда-то там, да? И потом в мире ты начинаешь соображать, что есть вот такие границы, и возможно там рост вот туда, возможно рост сюда, направления некие вот такие.
Но без женской любви, безусловной, не будет вот в этих все, о чем мы говорим, в отцовских, не будет силы и энергии.
Потому что в границах надо все равно миру доверять. Иначе ты будешь его видеть как решетки. Весь мир для тебя будет закрытый. Вот эти...
И поэтому бывает, что девочки, которые воспитывались только с мальчиками, они умелые достаточно, они как бы компетентные, но у них мало силы, энергии, цветения мало. Они мало пахнут, мало цветут, мало вот именно вот это вот жизненных сил, понимаешь? Они могут быть очень ловкими, там, пинать мяч, но у них мало активности такой. И обратно. Мальчик, который воспитан в материнском, он пассивен, он капризен, не может действовать, не может оперировать с миром. Нет безусловного, то есть нет.
Потому что это опека отца, будет. А опека, значит,
понимание. Потому что что такое опека или гиперколпак? Когда неразделенные личности. Гиперопека — это когда мама с сыном под одним колпаком, в одном коконе. И так может длиться там до старости, до смерти, понимаешь? Иногда даже мама сын умирает, а мама все живет, как психологический вампир, понимаешь? Это уже болезнь тогда, патология. Это все равно, что задержать дерево в росте.
Раньше говорили, я тебя выкормлю. Вот. И это не в плане того, что, в смысле, кормил с ложки, а в плане того, что кормчий. Это рулевой парохода, кормчий. То есть выкормил, это значит задал направление.
Показал путь. Да.
Да, вот как путевку в жизнь раньше говорили, да? То есть ты взрослый, ты самостоятельный, ты молодец, пошел.
Поэтому для человека невоспитанного была еще одна характеристика – непутевый. Непутевый, беспутный, то есть не знающий пути дороги.
Распутный.
Отсюда же слово «плут», наверное, «плутать», «блуждать», да? Угу. Что, наверное, закончим?
Благодарю.
Всем спасибо.
Спасибо.